Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Нурсултан Назарбаев стал буквально героем дня, причем героем в буквальном смысле этого слова, потому что он обнародовал мемуары, которые называются «Моя жизнь». Экземпляр этих мемуаров получили уже несколько журналистов в Казахстане, несколько политиков, не все, но какие-то фрагменты стали достоянием гласности. И в первую очередь стал достоянием фрагмент, в котором Нурсултан Назарбаев признается в наличии второй семьи, в своей новой второй половинке, о которой никто прежде не знал. И не просто там одна половинка Асель и Исимбаева, а еще две четвертинки, два сына у него в этом втором неизвестном никому браке родились. И вот сейчас я хочу вам прочитать этот фрагмент из книги, который уже опубликован.
Почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние голова?
Однажды мне выпала дорога в Талдыкарган. Во время рабочих поездок главы государства в регионы его встречали с цветами у трапа самолета. Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек. Но тот случай произвел особое впечатление. Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой. Прошло некоторое время. Образ той красивой девушки, встречавшей меня в аэропорту Талдыкаргана, вновь и вновь возникал в моей памяти. В один из дней неожиданно появился повод ее найти. Я просматривал прессу, когда одно газетное фото словно обожгло меня. В Астане прошел конкурс красоты «Мисс Казахстана», на котором гран-при завоевала та самая девушка. Оказывается, зовут ее Асель. Теперь разыскать ее было нетрудно. Наше знакомство переросло во взаимную симпатию. А симпатия в сближении. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное, я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества. Не стану затягивать рассказ. Мы сочетались с браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей, двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен. Радость отцовства, счастье целовать своего младенца вновь вернулась ко мне в возрасте, когда мне было за 65. К Саре, матери троих моих дочерей, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжелых испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня. Когда после рождения Таумана я приехал в Алматы, повинился перед ней и рассказал все как есть, она вновь проявила благородство. Младенец – ангел. «Пусть дитя будет счастливым», – сказала тогда Сара. «Мои дочери тоже поняли меня правильно». Вот это был отрывок из мемуаров Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь». И с нами на связи уважаемый гость из Казахстана. Вот я приветствую его. У нас на связи Талгат Калиев, дипломат и политолог. Талгат, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я вас поздравляю с новой семьей вашим, с новой молодой семьей в вашей стране. Это очень важно понять. Как это, на что это было похоже? Это как с Путиным, когда все знают, что есть какая-то Алина, но нельзя подтвердить? Или это совсем новая история, о которой никто даже не догадывался?
Нет, в нашем случае об этом знали, об этом говорили, но реальных подтверждений не было. Я думаю, что это очень хороший сигнал, когда президент бывший решил обо всем этом рассказать.
Это очень хороший сигнал. Это не... Почему мы об этом и говорим? Сигнал очень хороший, неожиданное вот это признание. И именно то, о чем все говорили, вот как бы вот люди не стали питаться только, то есть их не оставили питаться слухами. Им дали верную и честную информацию. Он формально женат все еще на своей первой жене Саре?
Ну, по-моему, да.
То есть документы
у него... Поэтому сложно говорить, но официально вроде бы информация о разводе не проходила.
То есть сейчас у него, ну, это разрешается, да, по вашим законам, две семьи? Он сказал, что он женился по мусульманскому обычаю во второй раз.
Ну, вообще у нас сейчас по закону вот мусульманский обряд нужно проводить при наличии свидетельства о регистрации в ЗАГСе. Поэтому сложно сказать, но если это было до принятия этого закона, то возможно.
Тогда возможно. И вот у меня к вам, конечно, вопрос, который важен для, особенно для жителей России. Какую роль для граждан Казахстана играет знание или незнание о личной жизни своего президента? Им важно об этом знать или не важно все равно, ну как он там живет, какая разница?
Ну, знаете, вообще-то, как бы сказать, я думаю, что у нас происходит десакрализация власти, десакрализация института президентства. От персонифицированного восприятия к восприятию президента как института, как должностного лица, которое занимает эту должность определенный период и, соответственно, имеет те же права и обязанности, что и все остальные граждане на равных. И, судя по всему, Нурсултан Назарбаев, фигура которого всегда воспринималась несколько так обособленно и пользовался особыми привилегиями, я думаю, что он эту модель этим самым признанием принимает и тем самым решил такой откровенностью подтвердить данный факт.
Спасибо вам большое за этот комментарий, но все-таки как вы считаете, с чем вы связываете вот это его желание рассказать об этом? Что, как вы считаете, что его к этому подтолкнуло? Ну почему? Мог же и молчать дальше.
Ну, он недавно похоронил брата младшего. Я думаю, что это в определенной степени тоже повлияло на него с точки зрения облегчить душу, что ли. И это во-первых. Во-вторых, в целом казахское общество никогда не было тоталитарным. И ханжеством тоже мы не отличаемся. Если вы помните, то в 1986 году случились первые в перестроечный период выступления казахской молодежи, за которыми пошла цепная реакция по всему Советскому Союзу, и в конечном итоге он распался. И за эти несколько лет наше общество очень сильно продвинулось и стало более прозрачным, более требовательным. Я думаю, что в определенной степени это и ответ на тот самый социальный запрос, который в обществе присутствует. И ему, наверное, хочется остаться в истории достаточно в какой-то степени честным, ну, по крайней мере, не оставлять недомолвок, которые будут завтра истолкованы как-то иначе.
И сыновьям, поэтому... и сыновьям же это важно, которые вот от этой второй женщины. Это же важно, что они признанные дети.
Безусловно, да. Я думаю, что сейчас... Я эту книгу пока не видел, не читал, но мемуары вообще мой любимый жанр, поэтому... А уж мемуары, имеющие непосредственное к нам отношение, безусловно, у нас будут зачитывать до дыр. И мне очень интересно, когда она поступит в продажу. И... Я надеюсь узнать много хорошего и интересного для себя.
А вот каков ваш прогноз по поводу все-таки того, о чем все знают, но не знают, по поводу российского президента? Вы знаете, что есть две дочери, которые под другими фамилиями, о которых он никогда... И мы знаем даже, как им неплохо живется в России, они получают какие-то подряды, какие-то привилегии, но никто не знает точно, что это дочери, то есть можно только догадываться. Он никогда об этом не говорил. Как вы считаете, когда Владимир Путин расскажет о том, что это моя дочь, а вот моя вторая жена, а вот от нее тоже есть дети, случится ли это когда-нибудь в России?
Ну, не знаю, я не его психоаналитик, но учитывая сам по себе типаж президента Российской Федерации, ну, его прошлое связано с службами, я думаю, что это... привычка хранить все в тайне, она у него неискоренима, наверное. Потому что он всегда был публичным политиком, и поэтому он совершенно иного склада человек.
То есть это уже от природы, это, видимо, значит, это будет всегда в подземелье или
это
где-то
там? Это не от природы, но это, по крайней мере, период, когда он формировался как личность, в него очень плотно, скажем так, воспитали. я думаю, что это в зрелом возрасте трудно преодолеть.
Да, то есть его семье признание не светит, публичное. Спасибо, Талкат. Давайте спросим ваших коллег по эфиру, что они об этом думают. С нами Аза Бабаян. Аза, здравствуйте. Аза, вы поддерживаете Нурсултана Назарбаева вот в публикации этой истории, в том, что я, да, вот два раза. Да, такое случилось у меня.
Знаете, да, поддерживаю, и как вы правильно отметили, я думаю, что это причина в сыновьях, потому что это живые люди, это его дети. И если завтра они решат заняться какой-то публичной деятельностью, либо большой бизнес, либо политика, репутация будет играть не самую последнюю роль, и, соответственно, он не мог не написать об этом. И там тоже очень важный момент, который вы зачитали в этом отрывке из его книги, то, что по мусульманскому обычаю. То есть вот все четко мы сделали, нет никаких вопросов. У меня абсолютно законно рожденные сыновья. Это как бы дорога для них, открылась дорога для них, и он не оставил за собой греха закрыть какие-то двери перед ними.
Спасибо.
Это вот мудрость.
Это мудрость этого человека. Спасибо, Аза. И Сергей Наумчик с нами также, журналист белорусский, на связи. Сергей, что вы думаете о том, о его решении опубликовать эту историю? И как вы считаете, с чем связано такое решение?
Я думаю, что мы не получили бы этого признания, хотя вот об этой семье было известно давно, во всяком случае, даже я, который не погружен в эти перипетии политики в Казахстане, несколько лет назад где-то читал и не раз читал вот про эту семью. Но я думаю, что мы не получили бы этого признания от самого господина Назарбаева, если бы вот не те события, которые произошли несколькими годами ранее, имею в виду его отставка. Ну, не будем употреблять слово «свержение», хотя, по сути дела, скажем, это было так, но в мягкой форме. И, вероятно, да, я тут соглашусь с предыдущими коллегами по эфиру, что он подумал о будущем своих этих двух детей. Ведь если он уйдет официально вот таким вот образом, ну, публично не признат, то, ну, все может произойти. Там ведь, кроме всего прочего, я думаю, что есть какие-то материальные причины для того, чтобы они могли, так сказать, претендовать на какие-то его денежные авуары, будем так говорить. Явно он человек, безусловно, не бедный, но в чисто таком вот человеческом плане, конечно, ну, тут Господь ему судья, но, вероятно, да, тут сыграл больше такой фактор отца, вот нежели чем отца двух сыновей, нежели чем отца нации, как он себя называл, потому что как отец нации, конечно, даже в стране, где, возможно, существуют несколько другие обычаи и традиции, нежели чем, ну, предположим, в Беларуси, да, вот такое поведение, вторая семья, по сути дела, вторая семья, ну, обществом не вполне все-таки одобряется. Потому что, как бы то ни было, но было несколько десятилетий вот этой вот советской власти, совершенно иных традиций, а Нурсултан Назарбаев плоть от плоти советской номенклатуры, партийной номенклатуры, поэтому, конечно, одобрения бы он не получил. Видимо, над ним это вот тоже давляло. Но сейчас ему, конечно, в чем-то проще.
Спасибо вам, Сергей. И именно Талгата я попрошу все-таки прокомментировать эти ваши слова. Талгат, а в самом деле, если бы он сохранял свой пост, что вполне реально, он сохраняет пост, как вы считаете, была бы эта история обнародована? Или это вот впрямую связано? Если ты сидишь на этом кресле, не надо никаких вторых историй про вторые семьи, если ты сидишь в этом кресле.
Я думаю, что да. Для действующего политика, конечно, эта информация может оказаться губительной. А для отставного президента, для пенсионера, как он сам себя называет, это обычное признание.
То есть тут связь есть. И вы также согласны с коллегами, что все-таки здесь мотивом было основным, ну, мало ли что случится, чтобы парни были все-таки вот застрахованы.
Ну да, безусловно, теперь на них как бы можно спокойно переписывать что-то, и они имеют право наследования там и так далее. И в противном случае, ну, на самом деле, у них судьба была бы достаточно незавидная.
Все это время, да, пока догадывались, то есть они как бы...
Я думаю, была бы, если бы он...
А была бы.
И знал, да.
Была бы. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. И мы переходим к другим президентам и лидерам стран СНГ. Когда мы узнали про эту, об этой истории с Нурсултаном Назарбаевым, мы вдруг подумали, что мало что мы вообще-то знаем об этих семьях других президентов. Мы их встречаем на форумах, мы смотрим, как они выходят там из своих машин. Мы, примерно, мы знаем их по именам, в отличие от Владимира Путина. Но мы действительно, если вот каждого из вас спросить, уважаемые зрители, что вы знаете о супруге президента там, Азербайджана, например, я не думаю, что каждый расскажет. Поэтому мы попросили нашего корреспондента Леонида Аверина вот предоставить вам информацию о других семьях, других президентов. И мы условно вообще-то разбили эту историю на два блока. Сейчас информация о семьях, которые, ну, мы с каким-то, может быть, вот с каким-то допущением считаем счастливыми. Послушаем.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев познакомился со своей женой Мерхибан в начале 80-х в Москве. В 1983 году 22-летний аспирант МГИМО Алиев и 19-летняя студентка медицинского института имени Сеченова поженились. Брак с сыном Гейдара Алиева, члена политбюро ЦК КПСС, считался очень престижным. Через год у них родились дочь Лейла, а в 1989 году Арзу. Когда Азербайджан стал независимым государством, а Гейдар Алиев его президентом, Ильхам и Мерхибан Алиевой переехали в Баку. В 1997 году в семье ждали пополнения. Но рожать в Азербайджане Мерхибан не стала, и тесть отправил ее в Лондон. Там родился Гейдар Алиев-младший. В 2003 году после смерти отца Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана. Своим дочерям он дал хорошее образование в Швейцарии и Великобритании. Став президентом, Алиев одарил своих детей не только любовью, но и роскошной недвижимостью на общую сумму 75 миллионов долларов. В 2011 году журналисты «Радио Свобода» выяснили, что 14-летний Гейдар стал владельцем 9 особняков в Дубае. Сестры Алиевы контролируют компанию сотовой связи «Азерфон» и ряд банков. Семья Алиевых осваивает бюджетные средства на строительстве концертных залов и площадей. Все свое президентство Ильхам Алиев продвигает супругу по карьерной лестнице. В 2005 году она стала депутатом парламента и регулярно переизбиралась, последний раз в 2015 году. Даже слухи о тайных интимных встречах Мерхибан Алиевой с Александром Лукашенко не подорвали доверие президента Азербайджана к своей супруге. В 2016 году Алиев ради нее даже изменил конституцию и учредил должность первого вице-президента, которому перейдет власть в случае его отставки. На эту должность он назначил свою жену Мехрибан. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев познакомился с Зируатхон Хашимовой в Ташкентском сельскохозяйственном институте. Мирзиёев был секретарем комитета комсомола, а его будущая жена – студенткой. Родственники девушки были против их отношений. Особенно религиозные бабушка и дедушка не хотели отдавать внучку замуж за комсомольца. Но Мирзиёев был настойчив и добился свадьбы. В 2003 году Мирзиёев стал премьер-министром Узбекистана и провел в этой должности 13 лет. Хашимова в то время избегала публичных выступлений. Ее не показывали по телевидению. Когда муж стал президентом в 2016 году, она сопровождала его в зарубежных поездках в Кыргызстан, Южную Корею, США и Китай. Первая леди Узбекистана участвует в государственных церемониях и международных саммитах. Например, сегодня, 30 ноября, она прилетела в Катар на инновационный саммит по образованию. У супругов трое детей – 14-летний сын Миралишер и две взрослые дочери – Шахназа и Саида. Шавкат Мирзиёев в документальном фильме о самом себе говорил, что семья для него главная в жизни.
«Семья для меня священна. Священна тем, что где бы ты ни работал, кем бы ты ни был, если в семье не будет воспитания, среды, честности, отношений, никогда не будет результата. Поэтому я уделяю большое внимание воспитанию своих детей. У меня отдельная связь с каждым моим ребенком».
Старшая дочь Мирзиёева Саида за время президентства отца сделала головокружительную карьеру. В 2019 году она стала замглавой агентства информации и массовых коммуникаций, где отвечала за пиар Узбекистана за рубежом. Спустя 3 года отец назначил Саиду главой сектора по информационной политике в свою администрацию. В августе 2023 года президент Мирзиёев сделал Саиду своим первым помощником. Это высший пост в администрации после самого президента. В соседнем Кыргызстане, где власть, как правило, сменяется путем революций, история любви президента и первой леди – еще и история борьбы. Будущая жена Садыра Жапарова Айгуль родилась в рабочей семье. Ее отец добывал золото на руднике Кумтор. Садыр и Айгуль жили в соседних селах. Познакомились в 1991 году, когда ему было 23 года, а ей 18. После 3 лет дружбы они поженились, когда Садыр Жапаров был простым рабочим в крестьянском хозяйстве. Все последующие сложные годы его политической борьбы, митингов, революций и даже арестов Айгуль была ему поддержкой. Она рассказывала о борьбе своего мужа в сети и в офлайне своим землякам. В 2020 году новая революция в Кыргызстане освободила Жапарова из тюрьмы, и в январе 2021-го его избрали президентом. Сейчас первая леди возглавляет фонд помощи детям и женщинам и участвует в международных женских форумах. Кроме сына Рустама, у Жапаровых 2 дочери, обеим по 23 года. Еще одна страна СНГ, где сегодняшний глава – вчерашний активист – это Армения. Никол Пашинян познакомился со своей будущей супругой в Ереванском университете в 1995 году. Он учился на 5-м курсе журфака, а Анна Акопян только поступила. В том же году Пашиняна отчислили за политические взгляды. В следующий раз их пути сошлись в редакции оппозиционной газеты. Работая вместе, в конце концов, они влюбились друг в друга. В конце 90-х они поженились. В 2006 году против Пашиняна возбудили уголовное дело и пытались арестовать. Он 1,5 года скрывался в подполье, пока Анна воспитывала 3 детей. Пашинян еще активнее занялся политикой. В 2012 году прошел в парламент. Анна Акопян стала главным редактором оппозиционной газеты. В 2018 году вместе с мужем участвовала в армянской бархатной революции. Пашинян стал премьер-министром Армении, а его супруга – первой леди. Сейчас она занимается благотворительностью и журналистикой. Их сын Ашот Пашинян в 2018 году добровольцем поступил на военную службу и отправился в Нагорный Карабах. После проигранной войны вернулся в Ереван. В мае 2023 года Ашота пытались похитить, но ему удалось выпрыгнуть из машины на полном ходу.
Аза, вам слово. Вот, смотрите, у нас такая классификация – счастливые и несчастливые. Пока, но мы относительно будем считать, что говорим о благополучных семьях. Но они тоже внутри делятся. То есть в каких-то семьях, ну, вся семья отправляется в бизнес, в каких-то это просто поддержка мужа в политике, что абсолютно типично и нормально. Кстати говоря, в отделившихся странах от СНГ, вроде Украины или Грузии, там уже нет семей в президентах, там их просто выбирают, а не двигают членов семьи наверх. Вот считаете ли вы, что есть какая-то тут взаимосвязь между тем, как живет страна, и тем, как президент благоустраивает свою семью или устраивает?
Ой, я даже не знаю, как это назвать, но мы в своей системе координат первой семьи, ближе все-таки Грузии, ближе к Украине. То есть, если не говорить, что пишет желтая пресса про нашу первую леди, формально она не занимает никаких должностей, и формально она не влияет ни на какие политические процессы внутри страны. То есть у нее нет должностей, как, скажем, у Мехрибан Алиевой, которая официально назначена вице-премьером, и нет никаких доказанных миллионных каких-то состояний. То есть в этом плане мы ближе к Грузии, мы ближе к Украине. У нас вообще всегда была такая открытая система первой семьи. То есть, ну вот, с тех пор, как стали страны независимыми постсоветские, мы знаем, кто первая леди, кто дети, чем они занимаются. Да и в коммунистическое время тоже Армения маленькая страна. И, соответственно, первые леди и первые семьи, там дети ходили в те же школы, в те же институты и так далее. Такая же ситуация и сейчас. Она немножко, скажем так, усложнилась проигранной войной и всей той ситуацией, которая случилась с нами. Но в целом у нас Нет такого понятия сакральной первой семьи, первой леди, детей и так далее. Они никогда не занимают никаких должностей. Я думаю, что так никогда и не будет. Вот. Ну, если вдруг будет какая-то выдающаяся женщина или муж там.
В связи с этим, ну да, то есть по заслугам. В связи с этим два вопроса. Да. Аза, то есть если бы он... ваш президент, ну или премьер, неважно, глава государства, захотел скрыть свою семью, у него бы просто не получилось для начала, так?
Не получилось бы однозначно, потому что и он, и она – это журналисты. И, соответственно, их очень многие знают, как это можно скрыть. Очень много людей, которые с ними просто лично знакомы.
Важно ли для граждан Армении знать о том, кто жена президента, чем занимаются его дети? Это важно вообще-то именно для граждан вашей страны?
Ну да, у нас такое открытое общество, у нас нет понятия сакральной власти, у нас нет понятия каких-то неприступных людей. Это все не про нас, не про Армению, и тем более не про современную Армению. Поэтому граждане знают, активно обсуждают, слухи вокруг первой леди и так далее. Это все в таком, ну, абсолютно такая западная модель.
Спасибо вам, Аза. И, Сергей Наумчик, вам слово. Вы вот пока вот об этом блоке. Ваш в другом, в не самом благополучном, честно, сразу признаюсь. Но вот пока об этом блоке. Что вы считаете правильного делают президенты вот этих стран, которых вы увидели, и что все-таки неправильного, несмотря на то, что они открывают свои семьи, но с каким-то «но», может быть?
Ну, если так по черному и белому поделить, то, вероятно, правильно, или то, что, скажем, у меня вызывает понимание, симпатию, это то, как вот ведет себя, исходя из того, что еще сказала Аза, господин Пашинян. То есть, да, супруга появляется на каких-то публичных мероприятиях, вероятно, в зарубежных поездках, вероятно, но она не занимает никаких постов. Хотя она могла вполне, и мне кажется, что это было бы вполне допустимо, скажем, патронировать какие-то благотворительные организации или культурные проекты. Такое происходит на Западе сплошь и рядом, это вполне нормально, и это идет, безусловно, на пользу. Ну а что касается неправильного или сомнительного, мягко говоря, то это, конечно, поведение Ильхама Алиева, который сделал свою супругу, по сути дела, вторым лицом, можно сказать, в государстве, вторым лицом. Она постоянно там, где хочет, во всяком случае, следует за ним, даже на какие-то мероприятия военного характера, я ее видел в такой достаточно, ну, специально пошитой, вероятно, для нее военной форме или полувоенной форме, не знаю, какое у нее военное звание. Но это вполне вероятно в понимании клана Алиевых, где Ильхам в свое время, да, конечно, выпускник МГИМО, образование у него, вне сомнений, вполне достойное, но он не занимал первые годы или даже первые там, пару десятилетий своей карьеры каких-то значимых, ответственных, я подчеркиваю, ответственных государственных постов. Если я не ошибаюсь, одно время он даже был владельцем сети видеосалона, вот что-то такое. Ну, неважно. Но и вдруг он становится по велению отца президентом. По сути дела, Гейдар Алиев передал ему этот пост. И пост закреплен, конечно, за кланом. Мне трудно сказать, как там будет происходить дальше, потому что, насколько я знаю, там дочки его вроде бы не так уж сильно завязаны на политику, во всяком случае формально, но вполне возможно, что этот клан будет держать и дальше ситуацию. Ну, а супруга абсолютно полностью политически им ангажирована. Поэтому тут никакой, мне кажется, демократии вообще говорить не приходится. Это, ну, неприемлемая ситуация, так как мы воспринимаем эту демократию, во всяком случае, в европейском ее понимании или в западном ее понимании. Ясно, что она и в парламент была избрана исключительно и только как жена президента. Мне кажется, что даже если бы она соответствовала этой позиции депутата парламента, вполне возможно, кстати, что она соответствовала этой позиции, то стоило бы воздержаться от такого шага. Но, тем не менее, мы видим, что вот такие традиции, уже сформировавшиеся вот за эти 3 десятилетия после распада СССР, они происходят. Конечно, в свое время член Политбюро Гейдар Алиев максимально о чем мог мечтать для своего сына, выпускника МГИМО, это какой-то позиции там, второго или третьего секретаря посольства в какой-нибудь стране, но не более того. А вот используют эти люди независимость своих стран, своих целях.
Сергей, а вот я понимаю, у нас, к сожалению, нет представителя Азербайджана, чтобы задать ему этот вопрос, но я задам вам, вдруг вы знаете ответ. А людей это не бесит вот в стране, что вот он ее всюду там вот именно на таких ролях, не на таких... Ну, вы помните, как относились к Раисе Максимовне? Уж хорошо помните, что это немножко раздражало, что ее слишком много возле Михаила Сергеевича. Ну, было такое дело. Согласны.
Понимаете, вот, это да. Елена, но это очень такой деликатный вопрос и требует очень такого аккуратного ответа. Да. Потому что, допустим, в наших широтах, я прошу прощения, что употребляю это выражение, но, скажем, в европейских странах, да, конечно, это бесит. Хотя, опять же, если вспомнить Раису Максимовну, то Михаил Сергеевич нигде, вот просто абсолютно нигде не перешел грань допустимого.
Это правда, он ее, по крайней мере, наместницей не делал,
Да, которая установлена для, скажем, была для супруги Гельмута Коля или там для супруги Буша-старшего, кто тогда был президентом. То есть единственное, что для советских граждан, да, это было абсолютно невероятно, потому что жену Андропова никто не видел, жену Черненки никто не видел, жену Брежнева видели пару раз, там пару-тройку раз, когда они вместе голосовали. Ну, с Хрущевым было чуть попроще. Нина Петровна иногда появлялась где-то на каких-то зарубежных визитах, а до этого был Иосиф Виссарионович Сталин, где 30 лет вообще никто ничего не знал, кроме только того, что вот в свое время погибла Аллилуева. Но потом стало известно, что она застрелилась, а, возможно, даже Сталин ее, так сказать, убил. Хотя я думаю, что застрелилась. Традиция все-таки у европейских народов совершенно иная. Ну, что говорить, мы любим, наши люди любят почесать языками, где надо и где не надо, и посплетничать, это вполне нормально, боже мой. Посмотрим, как перемывают кости в Америке и в других странах. А вот, возможно, в странах других, скажем, ну, как мы их называем, мусульманских, там, возможно, и иная традиция. Там, наверное, традиция иная. Знаете, я был в 92-м году в Нахичеване на выборах президентских. Тогда еще Алиев не был президентом, он был председателем Верховного Совета Нахичеванской ССР, и в течение часа я с Алиевым, с Гейдаром Алиевым, со старшим, встречался. И вот я просто убедился, как народ, вот в данном случае это был Нахичевань, как они воспринимают эту вот высшую, ну, в то время председателя автономной республики Верховного Совета, эту власть, и он действительно пользовался таким, знаете, я даже не сказал бы уважением, почтением. Вот, наверное, это вот слово «почтение», угу, оно наиболее отражает вот эту ситуацию.
Ну да, то есть, что, если ты к нему относишься с почтением, что бы он ни делал, ты принимаешь.
Абсолютно.
Это.
Да,
спасибо,
да.
Сергей. И, вы знаете, я думаю, все-таки перед тем, как перейти к третьему неблагополучному блоку, мы сначала покажем опрос московских прохожих, которых мы спрашивали о жизни, о семейной жизни какого из лидеров стран СНГ вы знаете больше, чем об остальных.
С какой стороны подойти? С одной, да, людям интересно, и все-таки ты же выбираешь этого человека и хочешь знать о нем, как бы, ну, побольше информации, что он за человек, как устроен у него в семье, ведь Соответственно, как мы знаем, можно узнать человека, посмотрев, как, что и происходит у него в семье. Но, с другой стороны, любой человек хочет оберегать свою семью, вот, и, соответственно, как-то ее защищать.
Мне просто без разницы.
Политиков точно нет.
Бедным всегда интересно знать про богатых. Они этим и живут.
Я знаю про Назарбаева, бывшего президента Казахстана, Нурсултана Абишевича. Ну, что-то знаю про Ельцина, что-то про Путина. Что-то про Лукашенко знаю.
У нашего президента тоже личная жизнь достаточно такая скрытная. И на самом деле я думаю, что это повысило бы доверие людей, если бы личная жизнь была как-то... Ну, чтобы чувствовать, что ты как будто бы знаешь человека, а не как будто бы это просто там кто-то сверху.
Я знаю Назарбаева, предыдущего лидера Казахстана. Его все время хотели сделать президентом Советского Союза.
В социальных сетях, по крайней мере, если публикуются, я всегда обращаю на это внимание. Если речь идет о какой-то человеческой части этих лидеров.
Пенсионеры сидят дома, они, может, не интересуются. А мне, ну, не интересно. У меня два сына, они тоже, по-моему, не интересуются.
Не так поверхностно все, ну, не тут известно, как бы. А подробности личной жизни, это у каждого свое.
Только общую информацию.
Ну, только, естественно, в Беларуси. Мне нравится его сын, который идет по пятам. Дай бог, если он с головой будет дальше дружить.
То, что у массовой информации попадается, в той мере только.
Ну, вы услышали, выводы делайте сами, сами про себя подумайте, о ком вы знаете больше, чем об остальных. А мы показываем заключительный блок не самых, с нашей точки зрения, благополучных семейных жизней президентов стран СНГ.
На просторах СНГ есть и такие лидеры, которые не любят говорить о семье или показывать ее. Например, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, женат на Азизма Асадулоевой, предположительно родившейся в Дангаре. О ней очень мало информации, по некоторым данным, не имеет высшего образования, работает домохозяйкой. Азизма – редкий гость на приемах, почти никогда не сопровождает мужа в поездках. Последний громкий визит они совершили в 2016 году в Саудовскую Аравию. Супруги Эмомали воспитали 9 детей, 7 дочерей и 2 сыновей. Любимыми можно назвать Рустама и Озаду. Сына лидер Таджикистана видит в роли преемника в президентском кресле. Молодой человек уже давно вхож в кабинет власти и на данный момент занимает пост спикера Верхней палаты парламента. Как считают политологи, если в будущем его изберут президентом, сам Эмомали сможет при этом остаться отцом нации. Дочь Озада всегда занимала ведущие посты в государстве и успела побывать министром иностранных дел. А в данный момент Эмомали Рахмон помогает дочери построить свою фармацевтическую корпорацию. Самым скрытным из лидеров среднеазиатских республик является Сердар Бердымухамедов, возглавляющий Туркменистан. Об имени и биографии его жены ничего не известно, но имеются слухи, согласно которым, как и мать, его жену также зовут Агул Герек. Личная жизнь президентской семьи не афишируется и всячески скрывается, но своих детей Сердар явно любит. Как выяснили местные оппозиционные СМИ, трое из них учились в элитной школе в Швейцарии. Любимым журналисты называют его сына Керим Гулы. С ним он даже занимается спортом в лучших традициях пропагандистских видео, которым обучил Сердара его отец. Интересно, что его отец тоже долго не позволял телекамерам приближаться к своим близким. Журналисты получили строгое указание не снимать его семью и ничего о ней не писать. Однако в какой-то момент лед тронулся. Первым из семейства широкой публики был представлен внук представителя – Керим Гулы. Издание Fergana.ru предположило тогда, что Бердымухамедов решил взять пример со своего коллеги, президента Белоруссии Александра Лукашенко, который повсюду возил за собой сына-подростка. И только потом на телеэкранах внука Керим Гулы сменил единственный сын – Гурбангулы Сердар, который впоследствии стал президентом Туркменистана. Беларусь со своим Александром Лукашенко расположилась на втором месте не слишком удачливых семей лидеров стран СНГ. Со своей женой белорусский диктатор познакомился еще в старших классах средней школы в деревне Рыжковича. Поженились они в 1975 году. После прихода Лукашенко к власти Галину он назначил на должность Могилевского исполкома. Этот пост она занимает до сих пор. Александр не возит ее с собой в зарубежные поездки, даже в Россию. И не бывает с ней на публике. У них есть два сына, Виктор и Дмитрий, которые, конечно, занимают государственные должности, но все равно далеки от папы. Настоящая любовь Александра Григорьевича – его сын Коленька, внебрачный ребенок, появившийся от медсестры, следивший за здоровьем белорусского лидера. Николай Лукашенко всегда возле отца. И на собраниях, и в поездках, даже во время протестов. Самым скрытным из лидеров постсоветских стран можно считать Владимира Путина. У Людмилы с Владимиром есть две дочери, Мария и Екатерина, которые скрывают скрывать свою настоящую фамилию, что не мешает им получать должности и деньги от друзей своего отца. Но личную жизнь президента России можно разделить на «до» и «после». В 2013 году он объявил о своем разводе с Людмилой.
Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет. Но, так что, в общем, это общее решение.
Да, я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича. Это действительно было нашим общим решением. И наш брак совершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся.
Благодаря журналистам россияне узнали, что новой любовью Владимира Путина стала спортсменка Алина Кабаева. Ей президент опять же через своих друзей дарит дома и прочую роскошь, назначает на должности и отдает в попечение фонда.
Думаю, партию, от которой Кабаева вошла в парламент, можно не называть. В общем, самый настоящий восторг. Кто бы мог подумать, что таланты красиво прыгать с ленточкой и обручем наделяют человека достаточными квалификациями для управления страной, да еще и в таком юном возрасте. Остается лишь рукоплескать многочисленным талантам Кабаевой.
Но несмотря на свою любовь к Алине, Путин ни разу не появился с ней вместе на публике, а тем более не сделал первой леди.
Вот, Аза, давайте мы с вами с конца начнем, с конца всей этой прекрасной цепочки не самых счастливых браков. Первые два мы тоже называем не сам, потому что одна домохозяйка. То есть вот с одной стороны мы как бы тут говорим, что плохо, что тащит все, а с другой стороны жалеем, когда она сидит и никуда ее не тащит. То есть по-разному, конечно. Нужно всякий раз к этим историям относиться. Мы относимся к ним по-разному. Но давайте вот с конца. Смотрите, что получается. Шутки шутками, но вы знаете, что знаменитый профессор Соловей, который похоронил ее мужа, вот он для себя его похоронил, и объявил нам, что Алину Кабаеву заточили там, в подземелье, не в подземелье, а вот в этом бункере, для того, чтобы она никому не рассказала, что он уже умер. Все это очень смешно, мы с вами хохочем. Но ведь ее же действительно нигде нет. Вот как узнать, как можно у нее что-то спросить? Вас заточили, вас не заточили, и с ней невозможно поговорить. Сам факт того, что ее нигде нет, и с ней невозможно поговорить и взять интервью. Вот он о чем-то вам, как журналисту, говорит?
Он говорит о личности Путина. Тут вопрос не в менталитете русского народа, не в менталитете и традициях России, сколько просто такова личность Владимира Владимировича Путина. Он был бывший КГБшник, а бывших чекистов, мы знаем, не бывает. Ну, человек замешан, зациклен на скрытом образе жизни. Вот. Я думаю, что это единственное объяснение. Никаких других логических объяснений. Уж коли вы публично объявили о том, что вы расстались, почему не сделаете следующий шаг? И я не думаю, что это убавило бы хоть каких-то пунктиков в его огромном рейтинге тогда или сейчас. Народ, наоборот, с восторгом бы это воспринял. И это просто вот личность такая, чекист.
Да, никаких других причин, вот вы так же, как и Талгат, он тоже...
Я не вижу никаких других причин. Все остальное это полная... Ну, это чушь.
Но держит, ну, конечно, чушь, но держит ее за забором, тем не менее, ровно по той причине, что он не хочет, чтобы с ней разговаривали, чтобы об этой истории знали. Вот и все. То есть вот это одна причина.
Да, ну, да, я думаю, что это просто в его голове там что-то происходит. Он говорит, вот не надо об этом говорить, не надо это трогать, не надо приближаться к моей семье и так далее. Может быть, какие-то скрытые страхи, о которых мы не знаем. Ну, по Фрейду, скорее всего.
Что вы думаете, Аза? Я думаю, что Сергею сейчас интересно будет послушать, потому что он тоже будет комментировать уже свою страну. Что вы думаете об этой вот об этой паре Коля и Александр Григорьевич? Мы же не знаем, кто там. Мы его не можем назвать преемником, потому что Александр Григорьевич, по-моему, оккупировал этот пост уже, видимо, до конца своих дней. Но как вы вот эту всю ситуацию расцениваете этой семьи? Считает ли ее благополучно? Вот он любит ребенка, может быть, даже старшеньких.
На каком-то эмоциональном уровне я не смогу это логически объяснить, но вот семья Лукашенко, он, его жена, может быть, фактическая жена, сеньора, жена и так далее, они, мне кажется, более несчастными, что ли. Вот там есть... они, мне их как-то жалко. В случае с Путиным и так далее, это вот, ну, вот просто... Вот они такие, и все. Там мне даже не хочется об этом говорить. А вот с Лукашенко там какая-то проблема серьезная. То есть и первую жену его жалко, и жену, которая фактически его жена гражданская, жалко. И вот этого мальчика жалко, у которого хорошее лицо, и почему он его с собой таскает. И двух его старших сыновей жалко. И его самого, наверное, какой-то ненормальный. Вот вся эта история, она... Ну, абсолютно ненормальная. Ну, просто тут даже объяснять нечего. Ну, как это объяснить? Это объяснить.
Какая-то патологическое что-то, да, есть в этом?
Это абсолютно патологическое. Если там патология понятна, там понятны истоки этой патологии, то тут вообще ничего не понятно. Ну, просто вот...
Непонятно. Вот будем тогда тем более Сергея спрашивать. Сергей, вам слово. Как, вот видите, как мы к этому относимся. Я примерно так же, как Каза, к этому отношусь. У меня нет к этому... Мне тоже почему-то жалко их всех. Колю этого, как, которого со собой на ниточке, как куколку с детства водят. Ну и Александр, он же любит его, ведь он же любит, вы же не можете сказать, что он его не любит, что это такая просто прихоть, он его любит, но при этом что-то в этом, что-то не то. И поэтому, потом я вам уже тогда задам второй вопрос, опять же, народ и что-то не то в семье его президента. Как это связано и как это сказывается на жизни этого народа?
Вы знаете, здесь... Можно много о чем размышлять, в том числе и затронуть такую тему, такую сферу, скажем, если мы ее назовем социальной психологией, как разность отношений к тем, кого народ любит, и кого он, скажем, не любит. Вот не любил народ Горбачева, так? Ну, ясно, за что. И не взлюбил Раису Максимовну. А вот Лукашенко пришел к власти в 1994 году на волне невероятной народной популярности, как борец, ну, оказалось, псевдоборец с коррупцией. Он набрал просто с первого раза, если реально смотреть неофициальные результаты выборов, а реально он набрал просто огромное количество, огромный процент голосов, и ему прощалось все. При этом, скажем, помощники его строили свою избирательную кампанию на критике одного из конкурентов Лукашенко, лидера Народного фронта Зенона Позняка, который в то время не был женат, и говорили, что это вот так это, как этого человек может руководить государством, если он не создал семью. Ну, у Лукашенко формально жена была, однако после первого или второго интервью, которое она дала сразу после выборов, в 1994 году, больше нигде и никогда она не появлялась. Кстати говоря, в одном из неофициальных своих интервью она тогда же, вот буквально через несколько дней, сказала: «А не бойтесь, моего Сашку нигде больше 2 лет ни на какой работе не держали». Но оказалось, она ошиблась. И вот прошло... И потом, так сказать, она нигде не появлялась, не было секретом, что он с ней, значит, как-то вот, ну, не живут они вместе. Она не перебралась в Минск, осталась у себя там в Рыжковичах. Кстати говоря, то, что мне приходилось о ней слышать, это, как правило, ну, я, во всяком случае, ни одного плохого слова вот именно о ней не слышал. Очень положительные отзывы были тогда и положительные теперь, но вот, наверное, как-то вот не сложилась у них жизнь, но вот бывает. Ну, а потом появился вот этот ребенок Коля, это где-то какой-нибудь 2002, наверное, вот так вот год, третий, примерно вот такой, четвертый, и долгое время он скрывался. По информации, как говорится, заслуживающей доверия, ему расшифровать Колю предложил политтехнолог, глава политтехнологической корпорации лорд Белл, ныне покойный, который сотрудничал с Березовским, что вот надо очеловечить свой образ, то есть Лукашенко. Ну и он очеловечил, он действительно сказал, что вот у меня есть сын, мне Бог, значит, дал, а митрополит Филарет сказал, что да, раз вот Бог тебе его дал, то вот, значит, ну, какая-то такая, конечно, своеобразная трактовка. Нас в детстве, помню, учили, что детей бусил, аист приносит, а тут вот просто Бог, Бог дает каким-то таким непорощенным зачатием. Хотя, в общем, ни для кого, кто более-менее интересовался политикой, не было секретом, что матерью этого ребенка является его личный врач. И потом он сделал мать свою, как бы, неофициальную тещу министром здравоохранения, кстати говоря. Вот, но, да, он постоянно его, этого Колю, за собой таскал, переодевал его в военную форму. Медведев, будучи президентом, дарил Коле золотые там или какие пистолеты. То есть это уже, ну, приходило, превышало всякие такие нормы, как бы даже вот приличия, я бы сказал так. Но народ на это смотрел абсолютно нормально. Никого это как-то особо не... Ну, есть Коля. Вот, как ни странно, не интересовало. И, наверное, не интересовало бы дальше, если бы не 2020 год, когда под репрессии попали, по данным правозащитных организаций, 50 тысяч человек. Некоторые называют цифру 130, но я буду оперировать вот этой меньшей цифрой. И сотни, тысячи людей прошли не просто через там тюрьмы, они прошли через пытки. Полтора десятка человек были убиты тогда в августе 2020 года и позже. И теперь, конечно, никто никак не обсуждает, ни в каких смыслах не обсуждает эту семью, эту ситуацию, просто потому, что о политике сейчас в Беларуси стараются не говорить. Более 300 человек осуждено за оскорбление президента, просто за какое-то косое, условно говоря, слово. Естественно, никто не обсуждает, но вот как мы на Радио Свобода знаем по своей информации, основная, конечно, часть населения, вот здесь уже качнулось, мнение общественное качнулось в другую сторону. У Лукашенко уже нет поддержки большинства, это однозначно. Конечно, это не те 3%, о которых говорили кандидаты на выборах 2020 года, что у него только 3%. Нет, я думаю, что процентов 30 он имеет, но не более того. 70% его не поддерживают, и, конечно, вот эту ситуацию они не воспринимают. И если бы в 2019 году мне довелось участвовать, Елена, в таком обсуждении, я вполне бы развил бы мысли о шансах Николая Лукашенко через какое-то время занять пост президента, причем электоральным образом, через выборы. Сейчас об этом даже нет речи.
Интересно. То есть, смотрите, да. Путем честных выборов он мог бы, да, вот честных?
Относительно честных. Но, так сказать, потому что выборов-то у нас реальных нет с 1994 году и были относительно свободные выборы последние. Дальше это уже были или махинации, или обманы, или откровенные фальсификации. Но, в общем-то, люди бы прогласили вот на основании этого такого, как принято говорить, социального контракта, что ты нам даешь как-то жить, значит, ну а мы там не трогаем, передавай там власть, об этом власть... Да. Нам не мешало. Но вот здесь, после вот этого террора, а террор продолжается до сих пор, ну, тут уже, наверное, это точно не получилось.
То есть люди эту династию уже обрубят, не поддержат? Хотя все это немножко... А похоже это немножко на кадыровскую историю? Или совсем вы не видите ничего общего? Кадыров и дети, Лукашенко,
знаете,
и Коля.
Вы знаете, ну, можно, конечно, найти параллели в том, что только в том, что там отец и сын. Кстати говоря, не один сын, потому что еще есть двое старших от Галины Родионовны.
Вот я и хотела спросить, почему не очеловечили его двумя другими мальчиками? Вот очеловечился он именно Коля.
Ну, те два мальчика к тому... Да. Те два мальчика уже были более-менее сформированы. Кстати, Лукашенко не скрывал, а впрямую заявил, что он их бил в Горький Яблок. Значит, что вот старшего, он говорит, я лупил так, что средний, тогда младший, смотрел и боялся. Значит, и учился, что если я так что-то сделаю, то меня тоже так отдубасят. папочка дубасит. Ну, а Коленьку я уже не трогаю, это уже совсем другое.
Ну, Коленьке повезло. В отличие от других граждан Беларуси, Коленьке... Спасибо вам, уважаемые коллеги, время заканчивается. С наступающим я уже буду поздравлять в таких передачах семейных с годом семьи Владимира Путина. До свидания.